Символ журавля нарисовать было сложнее, но все же удалось, только что вышел тот довольно крупным. «Теперь отойди», — приказал Драккайнен. Стянул зубами рукавицу и вынул из-за пазухи граненый пузырек хрусталя, в котором колыхалась талика маслянистой жидкости. Сбил горлышко, а потом повел по линиям, обозначенным углем, старательно, как сумел. Потом критично осмотрел результаты и пустой хрусталь, отбросив тот далеко в сугробы. Потом отступил и вытянул, растопырив пальцы ладонь.
«Кляту борода никто, перкеле!»
Фыркнуло, как магнезия, ослепительной вспышкой и клубами пахнущего порохом дыма. А потом открылись знаки, выжженные и наполненные чернотой.
«Видишь, можно деять и так», — сказал Драккайнен чуть свысока. «Одной каплей, как тушью. И скала вовсе не превращается в говорящего каменного медведя. Ладно, в дорогу».
По реке сани двигались куда быстрее, с шипением снега под полозьями и фырканьем лошадей, и не было других звуков, кроме карканья воронов. Драккайнен ехал впереди как разведчик, время от времени осторожно осматриваясь по берегу и изучая заснеженную реку из сухого камыша на поворотах. Часа через четыре оценил, что они преодолели 3/4 пути, и приказал встать на отдых. Расставили караулы, в металлических посудинах загорелись куски огненного льда, разогревая в котелках густой суп. В каждых санях был свой котелок и смешанные группы братьев древа и людей огня. Вуко поймал себя на том, что то и дело поглядывает на Сильфану, сидящую подле спальни и двух ассасинов Фьёльсвина, из которых один накрыл ее спину попоной. Но Вуко только фыркнул и пошел чего-то перекусить. Кони получили высокоэнергетический фураж с жиром, сушеным мясом, овсом и орехами. Потом они гнали, что было духу, пока не опустилась ночь. Но когда остановились, горы впереди сделались солидными и величественными и стали напоминать, собственно, горы, а не какие-то синие невыразительные тучи, маячащие на горизонте. Укрытых теплыми попонами лошадей привязали головами друг к другу посреди сухого камышника. Сани встали рядом вдоль высокого берега, замаскированные белыми, присыпанными снегом кусками ткани. Спать легли между полозьями, на разложенных на льду слоях рубленного сухого камыша и на толстых шкурах. Края ткани, прикрепленные ко льду и к саням, охраняли от ветра. Полежки тлели в котелках, нагревая воздух в таких вот подобиях шатров. Когда уже установилась полная темнота, Сильфана придвинулась к Драккайнену и вжалась в него, а потом ладонь ее скользнула внутрь его комбинезона. А потом они лежали, прижавшись, пока не разбудил их синий морозный рассвет. Горы выросли навстречу им еще до полудня. А через полчаса Драккайнен поднял руку, останавливая все сани, соскочил с седла и присел в снегу. Царила полная тишина, только ветер шумел в обрубках камыша. Вуко сидел на корточках и водил пальцами по снегу.
«Что происходит?» — спросил Грюнальди шепотом, осторожно подходя и придерживая в ножнах меч.
«Шестеро всадников. И я уже видел такие подковы. Затирали следы ветошью, но если присмотреться... А там узкие», — ткнул пальцем. «Крабы».
«Змей? Здесь? Это слишком далеко».
«Значит, есть надежда, что их здесь немного. Наверняка прошли горами. Следы не слишком свежие. Ветер их выгладил. А кажется, уже несколько дней не было снега».
«Что делаем?»
«Они пошли прямо по реке, в ту долину и дальше в горы. Наша долина близко, затем хребтом, а потому не станем их выслеживать. Нет на это времени».
Они выехали из реки и нашли край леса, спускающегося по склону.
«Коневоды, все укрыть и замаскировать. Первые сани ко мне. Втянем на склон».
Варфнер критично поглядел в ту сторону.
«До тех скал, если будем хорошенько толкать. Придется их привязать, иначе съедут». «Хорошо, за работу. Глок, Лавр, Скальник и Вьюн, Охранять лагерь. Остальные с нами наверх. Нужно подтолкнуть те сани, насколько возможно, вверх».
«Так мы не тянем палочки?» —
капризным тоном спросил Спалли.
«Нет».
Сани с привязанным овальным предметом, упакованным в полотно, довольно гладко шли вверх 300 метров, а потом стало слишком отвесно. Кони тянули с усилием, повизгивая и теряя клочья пены. Полозья подскакивали на обледеневших камнях, и сани опасно наклонялись. Их толкали, но они, тяжелые, отъезжали назад, несмотря на тормозящий мех, отрывая целые пласты снега. Выбрали еще 100 метров.
«Ладно, привязываем», — просопел Драккайнен. «Анимон, отведи лошадей в лагерь и возвращайся сюда».
Вуко сбросил с саней обернутый ремнями кожаный тюк. И еще один, продолговатый, овальный, диаметром с метр и длиной в пару, все еще обернутый полотном.
«В этом песни богов?» — осторожно спросил Варфнер, когда перевел дыхание.
«Немного», — признался Вуко, — «но закрыто плотно. Не причинят тебе вреда».
«Мы не боимся», —
заявил ассасин, называемый Хвощ.
«Чудесно. Значит, понесете. Ты, как орыш, он не тяжелый. Спереди, сзади и на боках есть ухваты».
«Что?»
«Ручки, как на щитах, чтобы удобнее хватать. Филар, нашел?»
«Не знаю», — ответил парень. «Зимой все выглядит иначе».
Из-под сброшенного полотна выглянула некая вещь из синеватого, странного льда Фьёльсвинна. Внутри, под полупрозрачной крышкой, переливалось нечто густое и красное, двигаясь лениво, как огромный слизень.
«А что оно вообще такое?»
«Что-то, в чем ей будет удобно, как в лоне матери, и в чем она охотно уснет и не сумеет наломать дров. По крайней мере, так утверждает Фьёльсвинн».
Драккайнен расстегнул ремни и развернул сверток, а потом отложил в сторону кучу блестящих металлических штучек, отполированных, словно хромированные фрагменты древнего крейсера «Шоссе».
«Это какой-то доспех? Зачем ты это надеваешь?»
«Переодеваюсь», — заявил Вука мрачно, пристегивая серебристый баклер, поблескивающий как зеркало. «Я должен выглядеть так, чтобы она меня не боялась».
«Она не боится блестящего?»
«Вы тоже переодевайтесь. Эти цветные одеяла с бусинами и дырой для головы. Как выйдем на другую сторону, вам придется спрятать под них оружие. Снимите шлемы и капюшоны. У кого длинные волосы, распустить. И вплетите в них цветы».
«Цветы? Это сделано из тряпок».
«А откуда мне зимой взять живые цветы? Они похожи, по крайней мере, издали». «Не хочу умереть в таком», — мрачно проговорил Кокорыш. «Я брат древа, воин». «Так значит, будешь разноцветным воином с цветочками в волосах. Без дискуссий. Вы ведь вроде бы ничего не боитесь».
«Я тоже надеюсь, что меня не увидит никто из знакомых», — просопел Грюнальди. «Ты не говорил, что мы будем изображать ярмарочных шутов. Я не слишком умею танцевать на руках».
«Это деющее безумно», — сказал Филар. «Когда войдем в долину, вы сами поймете, что так нужно».
«Нам нужно выглядеть еще безумнее, чем она, как бы она ни обиделась».
Драккайнен закончил застегивать парадные хромированные железяки, радуясь, что сам себя не видит.
«Не двигайся», — вдруг сказала Сильфана. Наклонилась и критически взглянула в его нагрудник, а потом поправила свой венок и искусственный цветок за ухом.
«Давай, Цифраль», — пробормотал он, — «след, ищи магию».
«Хм, чудесно! Теперь как к собаке. Мне что, появиться в ошейнике и наморднике? Эта твоя тёлочка меня все равно не видит, можешь не красоваться».
«Это все превращается в какой-то идиотизм», — процедил Вуко.
Феечка метнулась по склону, как оскорбленная бабочка, трепеща крылышками и волоча за собой радужную полосу. Вуко присел на землю, опершись о меч.
«Что теперь?» — спросил Бармот.
«Теперь не мешай ему».
«В чем? Он же просто сидит».
Драккайнен сидел так 10 минут, терпеливо выжидая. Потом вдруг встал, потянулся за мешочком, произнес в воздух «Спасибо, хорошо» и зашагал траверсом поперек склона. Остановился в одном месте, потом вырубил мечом засохший куст и принялся отгребать снег, открывая темную яму шириной метров полтора. Сплюнул и вполз в отверстие, из которого веяло влажным теплом и неопределенным органическим смрадом.